Сегодня открытие следует за открытием, так что трудно уследить за объявлениями в них в ежедневной прессе. Психоанализ, например, сейчас признан наукой, однако резко охарактеризован каноном на церковном соборе как погрязший в грязи в высшей степени. И из этого вихря психического безумия появилось обилие учителей, каждый с каким-то новым учением, уводящим неосторожных прочь от истинного Евангелия Христа. Цель современного психического прилива ясно различима теми, кто имеет некоторое представление о том, что означали дни Ноя для его поколения. В том потопе, которому предстояло уничтожить всю плоть, была необходимость, чтобы через одну семью, которая была чиста от всеобщего растления, сохранить человеческий род. В конечном счете будет обнаружено, что все стороны науки о психике являются определенной подменой некоторых аспектов Евангелия Христа, вплоть до единства с невидимыми существами, как подделки единства христианина со Христом. Как стремителен и неизбежен морской прилив и отлив, так в конечном итоге будет видно, что последнее является главной целью всех замыслов сатаны, с тем, чтобы вызвать такое же растление, как и во дни Ноя. Детям Божьим для собственной безопасности нужно знать различия между душой и духом. Они должны знать о возможности неосознанного использования психоанализа при решении проблем других вместо введения таких душ ко Христу для освобождения в опоре на находящуюся внутри силу Святого Духа. Да, и в войне против самого дьявола может иметь место на самом деле развитие силы души, если нет глубокой работы креста, непрерывно применяемой к ветхой жизни Адама, и реального единства в жизни и с воскресшим Господом посредством Святого Духа. Сила души против силы Духа – это театр военных действий сегодня. Тело Христа посредством энергии Святого Духа в нем пробивается к небесам. Атмосфера в мире насыщается и уплотняется психическими потоками, за которыми сосредоточен враг в воздухе. Единственным спасением для чада Божьего является практическое знание жизни в единстве со Христом, в которой он или она пребывали бы с ним в Боге, выше отравленного воздуха, в котором господствующий в нем князь продолжает свою работу. Кровь Христа для очищения. Крест Христа для отождествления в смерти, власть воскресшего, вознесенного Духом Святым Господа, постоянно провозглашаемая, присвоимая и применяемая, только эти вещи приведут членов тела Христа через победу к соединению с воскресшим главой. 4. Сын ничего не может делать сам от себя. Это лозунг обсуждения. Он специально приведен здесь как описывающий более простым языком различие между душой и духом, упомянутое в предыдущих статьях. Значение силы души может быть кратко определено как нечто, имеющее свое начало в душе, а силы духа как нечто, имеющее свое начало в духе. Душа является посредником для внешнего выражения обоих. Сила души проявляется через способности души, и сила духа проявляется через способности души также. Позвольте мне объяснить это схематично таким образом. Нарисуйте три круга, один над другим. Обозначьте верхний дух, центральный – душа и нижнее – тело. Затем нарисуйте сетку, проходящую вниз от духа в душу и затем наружу. Это подразумевает Духа Святого в человеческом духе, проходящего и выходящего наружу через способности души. Или нарисуйте стрелку, поднимающуюся от круга тела в душу и дальше наружу через способности души. В первом случае вы имеете силу духа, приходящую от Бога, снабжающую энергией душу. Во втором вы имеете силу души или силу, поднимающуюся от плоти в душу и дальше наружу. Душа как центральное отделение является посредником для обоих – и силы духа, и силы души. И определить, какая сила находится в действии, мы можем только по ее плодам. Смотри Матфея 7, 16-17. Сказано, что сила души имеет свое начало в душе. Более правильно, она поднимается от тела или животной жизни, того, что Библия называет плотью. в настоящее время имеются великие открытия таких сил в душе, которые нашим отцам никогда и не снились. Эти силы имеют свое начало в плоти, а не в духе, даже если они такими и не выглядят, потому что душа находится под действием силы плоти, пока возрожденный дух не будет управлять властью Святого Духа, пребывающего в нем, внутри него. Он желает контролировать и использовать способности души. Например, разум – это одна из способностей души. Он или снабжается и оживляется силой души, или он обновляется и оживляется посредством Духа Святого через человеческий дух. Опасность сегодня заключается в подделке в сфере души всего присущего сфере духа. Через неведение произошло развитие и использование этих психических сил под видом якобы духовных. Но проверкой являются слова Христа: «Дух животворит». Только то, что приходит от Святого Духа через твой дух, имеет свое начало в Боге. Скрытые силы души не являются божественными, хотя некоторые так и думают. Например, некоторые говорят, что дар исцеления находится в душе и требует своего развития теми, кто им обладает. Один священник пишет: «Об этой силе иногда говорят как о животном магнетизме или как о психической силе. Эта сила, будучи посвященной Богу, становится даром Духа Святого. Но несомненно, что истинные дары Духа Святого должны приходить от Бога, который есть Дух, через Дух, а не через душу». Опять же, в связи с поиском проявлений как доказательств получения верующими крещения Духом, чтобы осуществить его, использовались методы, которые совпадали с методами гипноза, и так подделки проникли в истинную Церковь Христа. В других случаях верующие действительно испытали приток Святого Духа в их человеческий дух, а затем по незнанию они развили психическую силу, скрытую в человеческом составе, и получилась смесь в их собственной жизни и служении Богу. К примеру, если напев поется снова и снова, это может привести собрание в психическое состояние, в котором присутствующие становятся неспособными к разумному мышлению или к какому-нибудь решительному действию воли. Таким образом, на волне прилива психической силы в мир сегодня демоны воплощают в жизнь свои планы и замыслы. Дух животворит, плоть не пользует немало. Каждое чадо Божье развивается во всех служениях, проповеди, учительстве, работе или Святым Духом, или психической силой, о которой мы говорим. Но именно Дух возрождается. «Дух новый я дам вам». Фоссе говорит, что Дух – это ковчег, где обитает Святой Дух, и это орган, через который он действует. Когда он входит и обновляет Дух и поселяется в нем, тогда он обновляет разум и достигает обладания над нашими способностями. Когда мы ходим в Духе Святом и выполняем условия для его функционирования, мы становимся духовными во всех наших действиях. Все затронутое в нас будет иметь духовную печать, каждая способность будет изменена, оживлена и возвышена. Верующий становится новым человеком. И не только новым, но и тем, кто имеет жизнь Божью в своем духе. Через обновление разума. В свое время беспорядочные мысли исчезают, и разум становится ясным. Плоть не приносит никакой пользы. Как это справедливо в духовной работе? Если она вдохновляется плотской жизнью души, то плод отсутствует. Трудитесь сколько хотите, нет плода. Причина в том, что это всего лишь душа, заряженная жизнью природы, и поэтому она не приносит никакой пользы. Огромный труд и отсутствие плодоношения. Будет правомерно сказать, что если плоть не полезна ничем, то сила души также ничем не полезна. Давайте посмотрим некоторые места в Евангелии Иоанна и заметим слова Господа о его собственном отношении к опоре на себя и свои собственные силы, которые в его случае были к тому же безгрешными. Наш Господь говорил о вкушении его плоти и питье его крови. Иоанна 6:53-58. О чем его ученики сказали, что это было твердое слово. Это в связи с восприятием духовной истины. Господь сказал, что плоть не полезна ничем. Это очень твердое слово для плоти и природного человека, который не способен вмещать вещей Духа Святого. Как чудесно читать слова Господа Иисуса Христа: «Сын ничего не может творить сам от себя». Ни разу он не начинал что-либо по своей собственной инициативе. Он сказал, что он делал только то, что, как он видел, делает Отец. Отец во мне пребывающий творит свои дела. И по нашим меркам, чтобы предпринять любой шаг, нам следует подождать его продолжительное время, пока мы не сможем увидеть, что от него, а что берет начало в нас самих. Тогда мы, возможно, познаем сотрудничество Бога во всех наших словах и делах. Также Господь Иисус сказал: «Как слышу, так и сужу. Я не принимаю славы от человеков. Я сошел с неба не для того, чтобы творить мою волю. Я не ищу славы моей». Это было его положение, полная зависимость от Бога. Опять же, Господь сказал: «Никто не может прийти ко мне, если Отец его не привлечет». Иоанна 6:44. Опасностью сегодня для детей Божьих является развитие психических сил в неведении их существования. Опасность также в широком распространении учения психологии. Сейчас детей спасают от их недостатков психическими средствами, а не осуждением греха, обращением и возрождением. Даже детям Божьим нужно быть осторожными, чтобы им не смотреть на себя с психологической точки зрения и, доверяясь Богу с одной стороны, не становиться так занятыми законами духа, души и тела, чтобы практически забывать полагаться на самого Святого Духа, чья обязанность принимать Христова и открывать его нам. В великих сверхъестественных движениях сегодня огромное количество психической силы. Я только что получила письмо из-за границы относительно широкого движения исцеления. Писавший свидетельствует: все это мертвая несостоятельность. Пришли многие тысячи, но напрасно. Да и чего ожидать, если лидер, возлагающий руки на других, курит и пьет виски? Позвольте мне закончить несколькими моментами о том, какой опасностью в христианской жизни может являться сила души. Может быть, сила души в отношении воли. Господь освобождает волю и снабжает ее энергией, но это снабжение должно производиться духом, а не плотью. Есть возможность использования силы души в волевой молитве, в которой сосредоточение силы человеческой воли с целью влияния на другую личность может осуществляться посредством силы души, сообщающей энергию воли. Не ведая об этой опасности, некоторые верующие направляют свои мысли на личность, за которую они молятся, говоря, чтобы такой-то сделал то или это. Чтобы избежать возможности молитв силой души, нам нужно быть всегда внимательными, чтобы направлять молитву в небеса к Богу. Каждая молитва должна быть направлена к Богу и никогда не содержать уговоров Господа о том, что кому-то делать еще. Мы можем молиться, чтобы Бог направил их к тому, что делать, но нам не следует говорить, что они должны делать то, что, как мы думаем, является Божьей волей для их действий, или даже чтобы они не делали того, что является неверным, на наш взгляд. Мы члены одного тела, но каждый из нас ответственен только перед Богом, и только перед Ним мы должны стоять или падать. Затем имеется опасность вызывания психических сил в поклонении. Господь сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине». Что тогда означает все это разведение чувственности в церквях? Почему некоторые люди, живущие мирской жизнью всю неделю, становятся такими счастливыми из-за того, что они сходили в церковь в воскресенье? Не из-за того ли, что через музыку и другие воздействия они были осчастливлены и утешены? Они были успокоены. Но стоит вопрос: были ли они поистине приведены к осознанию греха и возрождены? Правильно ли не иметь музыку? Вовсе нет. Есть поклонение Богу в песне. Но подумайте о психических элементах в поклонении в церквях римского католицизма. Доктор Эндрю Мирей указывает, что обычные функции души легко восторгаются в поклонении. Он добавляет, что люди мало задумываются, что единственной причиной, почему они не добиваются победы над некоторым грехом, является то, что они уступают душе жизни в своей религиозной части. Они сдаются своему «я» в своем поклонении таким образом, сохраняя живым и действующим некоторый плотской грех, питаемый со стороны, о котором они и не подозревают. Они думают, что покончили с плотью и не могут понять, почему эти вещи остались. Сила греха лежит в деятельности души, в ее поклонении Богу. Под покровом религиозной жизни находится плоть. С чем нужно разобраться в первую очередь, так это с нашим подходом к Богу. Ему нужно поклоняться в духе и истине, ибо таких Отец ищет для поклонения Ему. Настоящей опасностью духовного верующего является опасность силы души. Имеются потоки мыслей, увлекающих во все стороны. Многие небдительны в отношении этих потоков и захватываются ими. Вы можете абсолютно отсечь себя от них, занятием свое место в смерти Христа, прося, чтобы она встала между вами и всеми силами воздуха вокруг вас в этот момент. Давайте зададим себе вопрос, был ли наш разум действительно обновлен? Является ли он озаренным и пропитанным Духом Божьим? Или у нас тот же разум природного человека? С сегодняшним рационализмом не следует бороться при помощи интеллектуальных аргументов, а только духовной силой и молитвой. Давайте молиться, чтобы Господь научил нас, как жить и поступать по духу. Да научимся мы обновленным умом распознавать различия между душой и духом. Ибо Слово Божье быстро и сильно действующе разделяет душу и дух. Так что душа – жизнь, имеет дело с Христом, и мы становимся духовными. Пятое. Называя психическое духовным. В Откровении 13.5 сказано о звере, что ему, воодушевленному драконом, будет позволено говорить богохульно, и он открыл свои уста для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и скиню его. Стих 6. Все признаки, предсказанные как сопутствующие явлению Антихриста, так быстро сбываются в настоящее время, что трудно идти наравне с необходимостью раскрывать их для защиты тех, чьи имена записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира, стих 8. Особенно хула против Бога становится более очевидной в присвоении некоторых более священных основ Евангелия Христа для передачи демонических доктрин и демонических сил. Верхом богохульства, несомненно, является то, что Господня трапеза, установленная для возвещения Его смерти, пока Он придет, совершается как трапеза демонов с участием магнетической и психической силы. В недавно опубликованной одним епископом книге в 1922 году Теософским издательством это названо наукой таинств, которые открыты тем, кто имеет развитую психическую способность. По общему мнению, священник является разделяющим чиновником по раздаче его, то есть Господа, силы людям. Эти силы превращаются или материализуются внутри самого его тела, когда они накапливаются внутри стихаря. Стихарь – длинное платье с широкими рукавами, обычно парчевое церковное облачение священников и архиереев. Имеется также постоянная и энергичная эмиссия силы от привлекательных камней на алтаре, от крестов и подсвечников. И особенно когда происходит кождение, всегда собирается большое количество святых ангелов, и чудесные силы, бесконечно исходящие от них, улавливаются и используются для прихожан конгрегации, когда одеты соответствующие одежды, чтобы действовать как проводники. Это в кавычках «божественная сила», говорит автор книги, обучающий этой науке о таинствах, является достоверным научным фактом. Они часто говорят как о благодати Божьей, и она также реальна, как пар или электричество. Она действительно намного более влиятельна в том, что оказывает воздействие на душу, разум и эмоции. Везде слово «психика» или «психический» может встретиться в связи с религиозным учением, часто от лидеров, исповедующих христианской церкви. Например, архиепископ Каледонии, это в Шотландии, пишет в английской статье: «Великое открытие совершается в психическом мире. Наши психические силы не заключены материальными барьерами одного ограниченного пространства. Наши духи могут смешиваться с другими духами, будучи в теле или вне тела. Это общение духа». Современный ученик, обученный психологии, фокусирует свое внимание на Христе во всей доброте его характера и во всей силе его духа. Через совершенного человека с большой буквы он ходит в общение с неограниченным Богом. Это общение духа. Любой человеческий разум, являясь в ограниченном смысле индивидуальным разумом, в то же время является частью вселенского разума. Каждый человеческий дух, имея свои собственные характеристики, является в то же время частью Вселенского Духа. Опасность называния психического духовным выразительно показана в этих цитатах из современной литературы. Давайте еще раз подчеркнем разницу между душой и духом, как открыто в Писаниях. Слово «психический» происходит от греческого слова «психе», которое переведено в Новом Завете на английский язык 40 раз как «жизнь» или «жизни» и 58 раз как «душа». Это, как говорится в толковом словаре, означает животную жизнь или животную природу. Оно характеризует душу человека, живущего жизнью природы. Первый человек, сделанный душой и живущий, является, как сказано, от земли земным. Второй человек был Господь с небес. 1 Коринфянам 15, 47-48. То, что природа психеи противоположна духу, ясно видно, опять же, из 1 Коринфянам 2:14, где написано «природный психикос, человек, отвергает наставление Духа Святого, ибо для него это безумие, и он не может понимать его, потому что это распознается духовно». Этот человек психики, говорит в примечании Конебейер, является, собственно, человеком, рассматриваемым как наделенный энима, жизненным принципом, и как отличающийся от имеющего духовный принцип. «Животный человек», добавляет он, «будет лучшим переводом, но язык немного грубоват в английском звучании. Поэтому психическая сила, которая так сильно заметна сегодня, не является духом, потому что она принадлежит всецело падшей природе человека. Развитие психической способности является приманкой к действию некоторых возможностей, находящихся в скрытом, бездейственном состоянии в природном человеке. Силы, которые названы автором книги «Науки о таинствах», материализующимися и накапливающимися внутри самого тела священника, являются природными силами, а не от Святого Духа Божьего. Они не составляют благодать Божью, о которой учат Писание. Вероятно, верно, что психические или душевные силы требуют сверхъестественной силы для их полного развития, и что со времени падения эта сила исходит не от Бога, а от сатаны. Если так, то многое, что было необъяснимым в наплыве сатанинских дел в сверхъестественных переживаниях многих детей Божьих в течение последних лет, становится ясным. Это также объясняет, почему крещение силой, в кавычках, которое, как предполагалось, принадлежит Богу, могло иметь результатом развития эгоизма с явным проявлением жестких сил личности вместо глубокого смирения, сокрушения духа, нежной любви душ и уничижения своего «я». Слово Божье еще раз дает ответ на эти новые опасности дня. На каждом углу лозунг, повторяемый даже на страницах христианских журналов: «Развивайте личность, укрепляйте свою волю». Но каково учение самого Господа относительно психической или душевной жизни? На пути к своему кресту Он предлагал к тем, кто пожелает следовать за Ним, взять свой крест и потерять или возненавидеть их психическую психею жизнь, чтобы спасти или сохранить ее к жизни вечной. Снова ключом является различие между душой и духом. Как мы видели, душа или управляется Духом Божьим через человеческий дух, таким образом принимая жизнь свыше, Иоанна 3:3 поля, или управляется и оживляется животной жизнью от тела низшей сферы, то есть скрытыми силами души, вызванными к действию и часто принимаемые за духовные. В первом случае – управляемый Духом Божьим, человек является духовным человеком, и его душа спасена. Во втором, человек является животной душой, и его душа потеряна. Тот, кто любит свою жизнь, психею, говорит Господь, потеряет ее, а тот, кто ненавидит свою жизнь, психею в мире этом, сохранит ее в жизнь вечную. Иоанна 12, 24-25. Не показывает ли это, что психическая часть жизни природы должна быть низложена, а не развита? Что наша жизнь психия должна взятием креста непрерывно удерживаться, незадействованной для возможности выражения высшего вида жизни от самого Господа, который является для своих искупленных жизнедающим духом. Как замечательно видеть, что крест Христа становится для всего пробным камнем. Если сверхъестественная сила может вызвать к действию психические силы, скрытые верующим, тогда небезопасно принимать любое проявление силы, как исходящее от Бога, если она не приходит путем креста. и не ведет верующего на путь креста. Сила, которая приводит к воздвижению своего «я» с принуждающими силами в работе над другими, просто означает, что получили развитие психические силы вместо того, чтобы им оставаться скрытыми и неиспользованными применением креста. Только это прокладывает дорогу для излияния Духа Святого, который работает над совестью человека, не заставляющей и принуждающей силой, но осуждением совести, светом и истиной Слова Божьего. Шестое. Различие между душой и духом из комментария Фоссе. Примечание к Евреям 4.12. Даже до разделения порознь души и духа. То есть, достигая даже до отделения животной души. То есть, низшей части бестелесной природы человека, местонахождение животных желаний, которые у него общие со скотиной. Сравни с тем же словом по-гречески в 1 Коринфянам 2.14. С природным, то есть, животно-одушевленным человеком в Иуда 19 стихе. Так вот, с отделением от духа, высшей части человека, вместилище Духа Божьего и имеющего общие черты с небесными существами, и суставов и мозгов, скорее достигая даже до суставов, так, чтобы разделить их от мозгов. Христос знает, что в человеке. Иоанна 2.25. Поэтому Его Слово достигает до самого сокровенного и точного знания самых сокрытых человеческих частей, чувств и мыслей, разделяя, то есть различая, что является духовным от того, что плотское и животное в нем, дух от души. Тоже в притчах 20.27. Как нож левитского священника достигал до разделения таких основательно соединенных частей, как суставы конечностей, и проникал до таких лежащих глубоко внутри частей, как мозги, множественное число в греческом оригинале, так и Слово Божие разделяет основательно соединенные части человеческого нематериального существа – дух и душу, и проникает до лежащей глубоко внутри частей духа. Предложение, достигая даже до суставов и мозгов, является придаточным для предложения даже до разделения порознь души и духа. Образ, взятый из обычая иудеев, буквального разделения суставов и проникновения до так, чтобы раскрыть мозгов ножа священника, иллюстрирует вышеупомянутое духовное разделение души и духа, посредством которого каждая душа, так же как и дух, раскрывается и обнажается перед Богом. Этот взгляд согласуется с 13 стихом. Очевидно, что отделение души от духа соответствует суставам, которые отделяются друг от друга, проникающим внутрь мечом, а дух соответствует лежащим глубоко внутри мозгам. Моисей воспитывает душу, Христос – дух. Душа тянет на себя тело, дух тянет на себя и душу, и тело. Разделяющая и глубоко проникающая сила слова имеет и наказывающее, и исцеляющее действие. Распознаватель помыслов по-гречески, способное судить замыслы, намерения, скорее образ мышления – это автор Крелиус, и представление – это Олфорд. Как греческое слово для мысли относится к разуму и чувствам, так намерение или скорее образ мышления относится к интеллекту. Примечание к Иуде 19 стиху. Чувственный или буквально животно-одушевленный, как противоположность духовному или имеющему дух, оно переводится как природный человек. В 1 Коринфянам 2.14. В троекратном делении человеческого существа на тело, душу и дух должное состояние по Божьему плану предусматривает, чтобы Дух, как вместилище Святого Духа, соединяющий человека с Богом, первенствовал и управлял душой, которая стоит посередине между телом и Духом. Но в природном человеке Дух погружен в раболепство животной душе, которая является земной по своим побуждениям и целям. Плотской погряз еще ниже, ибо в этих плоть – самый низменный элемент, и растленная сторона телесной человеческой природы царствует первостепенно, не имеющий духа. В животном и природном человеке дух, его высшая часть, которая должна быть вместилищем Святого Духа, не является таковой. Поэтому такой дух не пребывает в нормальном состоянии. И о человеке говорится, как о не имеющем духа. Примечание к 1 Фессалоникийцам 5.23. Дух, душа и тело во всей целости. Это относится к человеку в его нормальной целости, как было первоначально определено. Все три части – дух, душа и тело – каждая на своем в должном месте составляет целого человека. Дух связывает человека с высшими сферами небес, является той высочайшей частью человека, которая восприимчива к оживляющему Святому Духу. 1 Коринфянам 14:47. В недуховном человеке дух так погружен в низшую животную душу, что такой человек именуется животным. Это английская версия – чувственным, имеющим просто тело живой материи и душу как нематериальную оживляющую сущность, и он не имеющий духа. Примечание к 1 Коринфянам 2:14. Природный человек – буквально человек животной души. В противоположность духовному человеку он руководим животной душой, подавляющий его дух, который, как и в последнем случае, не имеет Духа Божьего. Иуда 19 стих. Поэтому животное, природное тело или тело, ведомое низшей животной природой, содержащее не более падшего человеческого рассудка и сердца, противопоставляется телу, оживленному духом. Страните 1 Коринфянам 15, 44-46. Плотской человек, ведомый телесными желаниями и также самовозвеличивающимся духом, отчужден от божественной жизни и находится с вышеупомянутым в близком родстве, также слишком земным. Дьявольский или демоноподобный, ведомый злым духом, Иакова 3.15, вот ужасная характеристика такого человека в его худшем варианте. Примечание к 1 Коринфянам 2.15. Тот, кто духовен, буквально духовный человек. В 14 стихе это природный, без определенного артикля, в отличие от американской стандартной версии Библии, человек. Духовный – это тот человек, отличающийся от своих ближних, как тот, в ком управляет Дух Святой. В невозрожденном человеке Дух, который должен быть органом Святого Духа, и который таков в возрожденном человеке попран, животной душой находится в состоянии бездействия. Увы, слишком часто животная душа берет верх над духом даже в возрожденном человеке. Так что такой человек никогда не называется духовным. Примечание к 1 Коринфянам 3.1. «И я, то есть, как природный животный человек, не мог принять, так и я также не могу говорить с вами глубокие вещи Божьи, как я поступил бы, обращаясь к духовным, но я был вынужден говорить с вами, как с людьми плоти». Первые, буквально плотские, обозначают людей полностью из плоти или природных. Плотские означают не то, что они были полностью природными или невозрожденными, а то, что у них было много плотских склонностей, например, их разделение. Павел должен был говорить с ними как с полностью природными, не отрицая их обращения. Примечание к Иакова 3.15. Чувственный, буквально животноподобный, мудрость природного человека, дьявольская по своему происхождению и также по своему характеру, который соответствует своему происхождению. Седьмое. Некоторые душевные подделки духовных действительностей. Любое истинное духовное явление имеет своего душевного двойника. Например, любовь к истине или любовь, рассматриваемая как духовное явление, существенно отличается от душевной подделки. Душевная любовь, как состоящая из сентиментальности, настроений, сильных возбуждений, привязанности, является просто плотским принципом. Она избегает страданий, добивается мирского наслаждения и внимания. Она выставляет себя в силе домашних и социальных привязанностей и в своей самой утонченной форме глубоко заинтересована в облегчении невзгод и поддержке удобств семьи человека. Все это соседствует с глубоко укорененной ненавистью к истине. Любовь как божественный принцип и духовное явление отличается свойствами, прямо противоположными всему этому. Это любовь к Богу, и она является результатом нашего знания, что Бог первым возлюбил нас. 1 Иоанна 4:19. Тогда как душевная любовь делает вид, что лелеет привязанность к Творцу через посредство творения, духовная любовь проистекает к творению через посредство Творца. Душевная любовь способна ради содействия очевидному добру для творения жертвовать в любое время истиной Творца, тогда как духовная любовь радуется, узнав, что через истину Творца достигнуто и поддержано реальное добро для творения. Духовная любовь характеризуется непоколебимой преданностью истине и другим ради истины. Душевная любовь, хотя и имеет видимость духовной, может быть определена, какой она является на самом деле, по следующему признаку. Истина Божья всегда в ее оценке вторична, тогда как существенной чертой духовной любви является ее превосходящая и исключительная преданность истине Бога. Душевная природа так называемой любви часто выдает себя великим стремлением примирить Слово Божье с хорошо устроенными человеческими обстоятельствами, фактами и убедительными человеческими суждениями, основанными на них, даже ценой компрометации и посягательства на Божью правду. Однако язык любви, который является божественной и духовной, таков: не будем трогать истину Бога, даже если каждый человек окажется лжецом. Конец книги.